Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Перед выборами в Южной Осетии две центральных избирательных комиссии на одного кандидата. Референдум по Конституции в Сербии. Власти обесценили демократию. Что будет исследовать на Меркурии американский межпланетный зонд «Мессенджер» и телефоны доверия для детей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Положение в Южной Осетии сегодня в заголовках новостей из-за заявления властей этого края, что они убили 4 боевиков из грузинской диверсионной группы, проникших на территорию якобы, чтобы саботировать выборы. Но на самом деле вся предвыборная ситуация там заслуживает отдельного разговора. Голосование по кандидатуре президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия должно состояться 12 ноября. Необычность же этой кампании заключается в том, что для подготовки голосования созданы две центральные избирательные комиссии. Одна из них сформирована парламентом самопровозглашенной республики и располагается в Схенвале, другая создана по инициативе общественных организаций и находится в селении Эредви. Нынешний президент республики Эдуард Какойте зарегистрирован в качестве кандидата в президенты в Схенвале. Его сторонники называют инициативу создания параллельной избирательной комиссии провокацией официального Тбилиси. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Представители руководства самопровозглашенной республики Южная Осетия убеждены, что у действующего президента Эдуарда Какойте в ходе выборов фактически не будет равнозначных соперников. Говорит глава комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева.
На сегодня 4 кандидата зарегистрировано в соответствии с законом о выборах. Синал Пухаев, Леонид Тибилов и Олег Габудзе, а 4-й действующий президент. Ситуация так складывается, что совершенно очевидно, что предпочтение отдадут Эдуарду Какойте. Ну, в общем, конечно, прогноз может быть дело неблагодарное, но, в принципе, среди населения, конечно, действующий президент пользуется высоким рейтингом достаточно. Насколько мы интересовались мнением о других кандидатах, многих даже возмущает, что, в общем, они выдвинули кандидатуры в столь сложное время, когда у них, в общем-то, нет особого опыта политической работы и так далее. Но, тем не менее, как показывают их ответы, вот, что, в общем, они желают себя попробовать на политическом поприще, прекрасно понимая, что, в общем-то, их шансы достаточно ограничены.
Лидер Союза национального освобождения Южной Осетии Владимир Санакоев заявил, что его организация намерена провести на территории республики параллельные выборы. При граничном селении Эредве создана альтернативная избирательная комиссия, которую возглавил брат бывшего юго-осетинского министра внутренних дел Урузмак Каркусов. Ирина Гаглоева утверждает, что жители Южной Осетии недовольны фактом образования альтернативного ЦИКа.
Очень отрицательно относятся в Южной Осетии к ним, население очень возмущено. Дело все в том, что, ну как, это часть диверсионной работы Грузии. Потому что вы посмотрите, здесь как все нелогично действует грузинская сторона. Штаб создан в Эредве, это грузинский населенный пункт, временно нам не подконтрольный. Здесь расположены все воинские подразделения Минобороны Грузии. То есть это такой укрепленный район, который борется против нашей республики. И там же они организуют штаб по выборам президента республики с атрибутикой, соответствующими, в общем-то, всякими сопровождающими элементами, механизмами. Кроме того, значит, они планируют проведение выборов на территории неподконтрольной осетинской страны, то есть в грузинских селах, а также с привлечением грузинского населения. И, в общем, они, по всей вероятности, хотят показать миру, что вот осетинское общество – это не те, кто провозгласил республику, а вот те. Цель – дестабилизация ситуации и введение в заблуждение мирового сообщества.
Говорила глава комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева. Лидер Союза национального освобождения Южной Осетии Владимир Санакоев призвал правительство Грузии поддержать инициативу проведения альтернативного голосования, поскольку нынешний глава республики и кандидат на пост президента Эдуард Какойте, по словам Санакоева, не заинтересован в участии грузинского населения в выборах. Центральная избирательная комиссия, расположенная в селении Эредве, зарегистрировала 4 кандидатов. Среди них руководитель грузино-осетинской неправительственной организации Ибер Ирон Майя Чегоева-Цабашвили.
Осетинская сторона уж точно говорит, что он, может быть, я агент грузинских спецслужб. Я со всей ответственностью заявляю, что за мной не стоит никто, кроме своего желания, чтобы в регионе был бы мир, стабильность и возрождение. Я понимаю, что очень сложно в этой ситуации кому-то что-то доказывать, и я даже не буду это делать. Одно только могу сказать, что я, к сожалению, это должно входить в интересах грузинского правительства, но я не являюсь фаворитом грузинского правительства.
Жительница Тбилиси Майя Чегоева-Цабашвили сперва пыталась зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии в Цхинвале, чтобы бороться за пост президента Южной Осетии в одном списке с Эдуардом Кокойте. Однако ей отказали в регистрации.
Потому что господин Кокойте, наверное, очень правильно кое-что рассчитал для себя, хотя это ненадолго ему хватит, и он не дал мне возможность участвовать, потому что я, в моем случае, наверное, то население, несколько десятков тысяч людей, которые последние 17 лет не участвуют в политических процессах, которые происходят здесь в Южной Осетии, они будут голосовать. И, наверное, не секрет, в чью пользу. Я имею в виду грузинское население, и также, конечно, я имею в виду то население осетинское, которое вынуждено не сделать свой выбор, потому что очень многие среди населения не признают Кокойте.
Впрочем, грузинские власти не признают ни одной из центральных избирательных комиссий по выборам президента Южной Осетии, утверждает Майя Чегоева-Цабашвили.
Это, наверное, неудивительно, что так же, как и международное сообщество, и грузинское правительство тоже говорит, что ни те, ни другие выборы для них нелегитимны. Это так и есть.
Президентские выборы в Южной Осетии никак не повлияют на процесс грузино-осетинского урегулирования, считает грузинский общественный деятель Давид Береташвили.
Если фигуранты не меняются, то не изменится ничего. Но, правда, юго-осетинский президент вообще мало чего решал. Там у него есть свои какие-то Баранкевичи, потом эти Баранкевичи, над ними еще кто-то стоит. Нет, это говорит о том, что просто курс будет продолжаться. Это очевидно. Все решается в Москве.
Москва заинтересована в сохранении у власти в Южной Осетии Эдуарда Кокойте, утверждает обозреватель газеты «Коммерсант» Ольга Аленова.
Что касается самих осетин, то Кокойте пользуется огромной поддержкой. Не потому, что он там какой-то гениальный политик, а вовсе не гениальный, и, в общем-то, делает то, что ему говорят из Кремля. Но для осетин очень важно, что пока Кокойте у власти, это значит, Россия их поддерживает. Для России фигура Кокойте, естественно, очень выгодна, потому что этим человеком можно манипулировать. И, собственно, этот человек, помимо того, что он делает то, что ему говорят, да, он, собственно, и не будет возражать, если та тенденция на вооруженное решение конфликта, да, которая есть у российских властей, она при нем как бы возможна. Осетины сами, они войны не хотят. Они понимают, что это все затронет их. Они понимают, что будут погибшие, будут раненые. Какой-то это тот человек, который сумеет на какой-то стадии убедить свой народ, что если эта война начнется, то она им необходима для того, чтобы Россия признала Осетию.
Обозреватель газеты «Коммерсант» Ольга Аленова. Президентские выборы в Южной Осетии проводятся в том числе и с целью зацепиться за так называемый «косовский прецедент», считает главный редактор информационно-аналитического портала «Прогнозис.ру» Василий Жарков.
В последние полгода в так называемых непризнанных государствах бывшего Советского Союза происходит то, что политолог Сергей Маркедонов очень удачно назвал «парадом референдумов». И вызвано это прежде всего возникшими ожиданиями среди руководства этих государств, правящих группировок в них, что возможность предоставления независимости автономному краю Косово, бывшей Югославии, создаст некий прецедент, при котором они смогли бы претендовать также на международное признание, на получение права субъектности и на то, чтобы стать полноценными государствами. Между тем, очень многие эксперты отмечают некоторую наивность и несостоятельность подобных ожиданий, в том числе и в Южной Осетии, которая является, пожалуй, наиболее слабым звеном в числе непризнанных государств, поскольку Южная Осетия имеет ограниченное число ресурсов, не является каким-то компактно организованным территориально регионом, потому что на территории Южной Осетии сохраняются грузинские села. При этом в Грузии, в окружении, в том числе нынешнего грузинского руководства, присутствует ряд деятелей из Юго-Осетин, которые поддерживают идею реинтеграции Южной Осетии в состав Грузии. А с другой стороны, собственно говоря, элита Южной Осетии в большей степени нацелена, она этого не скрывает. Мы прекрасно знаем заявление президента непризнанной республики о том, что она стремится воссоединиться с республикой Северной Осетии Алания и с Российской Федерацией. Очевидно, что Россия в данном случае, конечно же, заинтересована в мирном решении этой проблемы. В данном случае, скорее всего, реинтеграция возможна. И очевидно, что вот в отличие от Абхазии, скажем, здесь проще реинтегрировать это государство.
Это был главный редактор информационно-аналитического портала «Прогнозис.ру» Василий Жарков. Эксперт фонда стратегии и международных отношений Грузии Арчил Гигишидзе убежден, что между ситуациями в Косове и в Южной Осетии и Абхазии проводить параллели ошибочно.
Разницы очень много, и схожего очень мало. То, что господин президент России и другие члены российского правительства говорят, что косовский прецедент может будет использован на примере разрешения конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, я думаю, что здесь логика заключается в том, что они проводят параллель по факту. Если косовские албанцы получат независимость, то таким же образом вот абхазцы и южноосетины должны получить независимость. Но игнорируется здесь процесс и все исторические предпосылки, которые имели место и там, и здесь. Если там против фактического титульного населения проводилась этническая чистка, то есть против косовских албанцев сербским правительством, то у нас в Абхазии совершенно противоположное произошло. В Косово албанцы составляют там около 90% населения. Независимость Косово, если оно состоится, то к этой независимости нас ведут многие года. Потом все-таки воля или согласие сербской стороны необходимо. А потом, если, допустим, будет согласие сербского государства, там будет какое-то промежуточное правление под эгидой сегодняшней фактической власти в Абхазии, на это пойдут? Вряд ли.
Так считает эксперт фонда стратегии и международных отношений Грузии Арчил Гигишидзе.
В предвыборной ситуации в самопровозглашенной республике Южная Осетия разбирался наш корреспондент Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В минувшие субботы и воскресенье в Сербии небольшим большинством голосов на референдуме была утверждена новая конституция страны. Согласно предварительным данным, «за» проголосовали 52% избирателей. Однако результаты и процедура этого народного волеизъявления вызвали споры сербских политиков и аналитиков. Наш корреспондент в Белграде Ая Куги беседовала с некоторыми из них.
С Конституцией Сербия сильнее, с Конституцией, которая защищает ее государственную целостность, ясно определяет демократический и правовой характер государства. С Конституцией, которая, опираясь на международное право, еще раз подтверждает, что область Косово и Метохия являются составной частью Сербии.
Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница. Президент Борис Тадич.
Нам предстоит огромная работа. Для меня важнейшим достижением новой конституции является то, что мы оставили за спиной время Милошевича. Время, которое нас не прославило ни как страну, ни как народ. Теперь для Сербии, Сербии будущего, открываются новые возможности. Именно ради этой Сербии будущего мы должны организовать новые выборы.
С этими заявлениями премьер-министр Сербии Воислав Каштуница и президент Борис Тадич выступили через пару часов после окончания референдума о новой конституции страны. Руководство Сербии не скрывает своего удовольствия, что в результате народного волеизъявления конституция прошла. Наконец, после долгого перерыва по вопросу о новом основном законе был достигнут консенсус всех ведущих в Сербии правящих и оппозиционных партий. Его не удавалось достичь почти 6 лет. Текст Конституции был составлен в течение одной ночи, в конце сентября. Его писали партийные специалисты. На следующий день за проект проголосовали все присутствовавшие на сессии парламента депутаты, несмотря на то, что у них даже не было возможности ознакомиться с текстом. А потом началась невероятно сильная политическая кампания, на которой каждая из партий толковала Конституцию по-своему. Каждый, от ультранационалистов до демократов, нашел в ней что-то по своему вкусу. А двухдневное голосование на референдуме запомнится надолго. Когда за 6 часов до окончания голосования выяснилось, что в избирательные участки пришли лишь 40% граждан, политики поспешили на экраны телевидения, чтобы уговорить людей быть патриотами. Они отчаянно утверждали, что если Конституция не пройдет, то последствия будут непредсказуемыми, вплоть до хаоса, диктатуры или международного протектората. На референдум вывели даже 92-летнего патриарха Сербской православной церкви Павла. Для патриарха это было знаменательное событие. Он впервые в жизни голосовал. И за час до закрытия избирательных участков было сообщено: народ подтвердил конституцию. Белградский политический аналитик Славиша Орлович.
Голосование протекло в такой же атмосфере, как и кампания перед референдумом. С одной стороны, впечатление, что консенсус главных политических партий вокруг этой модели конституции был недостаточно искренним. С другой стороны, большая часть гражданской общественности была вынуждена глотать горькую пилюлю из-за нехватки соответствующей общественной дискуссии и отсутствия демократической процедуры. А третье, значительная часть граждан и даже целых этнических групп недовольны отдельными конституционными решениями.
Мало кто в Сербии серьезно занимался содержанием новой конституции. Власти утешают граждан тем, что ее теперь легко можно будет изменить по ходу. Важно, что она есть. И важно, что в ее преамбуле записано, что Косово является составной частью Сербии. Так якобы косовские албанцы не смогут получить независимость. Почему Косово стало важнейшим вопросом новой конституции? Славиша Орлович.
Есть в этом определенная символика и попытка идти на переговоры о Косово с единственной позицией граждан и политической элиты. Однако исследования общественного мнения показывают, что в течение последних 2 лет отношение граждан Сербии претерпело эволюцию. Они созрели в том смысле, что лучше понимают реальность в Косово. И именно это показал небольшой процент вышедших на голосование. Люди просто начинают узнавать, когда их мобилизуют для однократного употребления, и что уже второй конституции подряд спасают Косово, а с помощью вопроса Косово добиваются принятия конституции.
Какой вывод сербские политики должны сделать из результатов референдума? Белградский журналист, политический обозреватель Драган Бујошевић.
Политиков должен обеспокоить тот факт, что в многонациональной воеводине вышло менее половины избирателей. Другая проблема состоит в том, что в Южной Сербии, в районах Прешева и Медведжа, не проголосовал ни один албанец, а албанцы в Косово вовсе были исключены из избирательных списков. Это проблемы, с которыми столкнутся все те, кто думает, что с принятием Конституции работа закончена. Мне кажется, что на этот раз избиратели не так просто согласились, чтобы Косово было приманкой для выхода на избирательные участки. Похоже, что они меньше верят политикам, чем раньше, а это отразится на следующих выборах. Важно и то, что была принята Конституция. Есть сомнения, что какая-то странная рука голосовала в последний момент. Ведь есть данные о том, что за последние часы голосовали около 4% избирательного корпуса в час, что никогда в Сербии ранее не регистрировалось. Были и другие отклонения.
Президент Сербии Борис Тадич призвал Государственную избирательную комиссию предпринять все, чтобы ни крохи сомнения не пало на референдум. Но несмотря на подозрения о натянутых результатах, факт остается фактом. Надежды сербских политиков на то, что народ пойдет на референдум в массовом порядке, не оправдались. Профессор политических наук Белградского университета Душан Павлович.
Причина может быть в нескольких факторах. Есть часть избирателей, которые никогда не принимают участие в голосовании. Но на этот раз была и часть, которая не хотела голосовать из протеста, так как были партии, активно выступающие за бойкот референдума. И мы никогда не узнаем, какими на самом деле были результаты этого референдума, потому что механизмы контроля почти не существовали. Общественность была неточно осведомлена о том, что контроль якобы осуществляет неправительственный центр за свободные выборы и демократию, а у них было несколько сотен наблюдателей на 8,5 тысяч избирательных участков. Я в течение этих 2 дней референдума не сомневался в его успехе. Если нет контроля, вы можете получить тот результат, который хотите.
Несмотря на формальную законность принятия новой конституции Сербии, остается дилемма. Насколько приемлемо злоупотребление демократией в высших государственных и национальных целях? Чедомир Антич, историк.
Одна из дилемм, с которой сталкивается сербская общественность, и не только в течение последних 15 лет, такая: является ли всегда демократичным то, за что выступает большинство? Это серьезный вопрос. Я уверен, что демократия — это прежде всего процедура, и поэтому надо придерживаться определенной процедуры. Если уж главные партии между собой договорились о конституции, почему они не предоставили возможность уважать определенную демократическую форму? Разве нельзя было провести обсуждение конституции в парламенте хотя бы пару дней? Между гражданами Сербии существует большой культурный раскол. Есть определенное число людей, которые регулярно читают газеты, интересуются государственными делами, имеют свою позицию. И этим людям не нравится, когда они замечают, что вдруг по какому-то вопросу все согласны. Потому что в политике обычно за всеобщим единодушием скрывается или большой обман, или недомыслие. Но кажется, что большая часть граждан считает, что такое неожиданное согласие партии соответствует идее Сербии, идее современности, идее демократии.
Зорица Томич, социолог культуры.
У нас в Сербии есть та же проблема, которая появляется и в других странах переходного периода. У нас проблема с идеей общественного мнения. Эта сфера хрупкая, несмотря на серьезные усилия некоторых средств массовой информации. Когда они что-то объявляют с целью вызвать реакцию общества, они эту реакцию получают. А потом никакого результата, никаких последствий. И общественность не в состоянии выполнить свою элементарную функцию в демократическом обществе – быть инстанцией контроля.
Сербия разделилась пополам. Одни считают, что не важно, каким способом получена новая конституция. Крайне важно, что она принята. Другие возмущаются, что политики обесценили общественное мнение и демократические принципы, без которых не может быть доверия к вырабатываемым властью основным документам страны.
О последствиях поспешного принятия новой конституции Сербии рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио Свобода. Европейский час. Поверх барьеров. Вспоминая Жоржа Брассенса. 50 лет легендарному чешскому журналу «Свидетельство». Фестиваль запрещенной белорусской бардовской песни. Каких звезд одевала княжна Голицына. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера. Повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число отравлений суррогатным алкоголем в России продолжает расти. В Псковской и Саратовской областях только за минувшие сутки скончались еще несколько человек. В целом по стране погибли уже свыше 100 человек. Более 1500 пострадали. В Горно-Алтайске прошел массовый митинг протеста против объединения Республики Алтай с Алтайским краем. Мосгорсуд отклонил кассацию адвокатов Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Защита бывших руководителей ЮКОСа пыталась оспорить решение суда низшей инстанции, который удовлетворил иск УФСИН о защите чести и достоинства. Япония считает, что переговоры с Северной Кореей можно будет возобновить только при условии, что она откажется от ядерного оружия. Китай объявил, что многосторонние переговоры по ядерной программе КНДР возобновятся в самом скором времени. Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джавского района группы диверсантов из Грузии. Руководство Грузии назвало это сообщение дезинформацией. Лидеру Народно-демократического союза Михаилу Касьянову не разрешили прочесть лекции студентам Ярославского и Костромского государственных университетов. Суд в Москве приговорил милиционеров, избивших школьника, к 3 годам колонии общего режима. Два офицера и рядовой должны будут еще и выплатить пострадавшему 100 000 рублей компенсации. Сотрудники ФСБ допросили журналиста газеты «Алтайская правда» Сергея Теплякова, который опубликовал в интернете интервью с Борисом Березовским. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли, десятки ранены при взрыве заминированной машины. Жертвы пострадавшие – гости на свадьбе. На востоке Афганистана при взрыве мины погибли трое военнослужащих сил НАТО.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что будет исследовать на Меркурии американский межпланетный зонд «Мессенджер» и телефоны доверия для детей. После того, как минувшим летом Плутона исключили из числа планет, Меркурий может считаться самой малоисследованной планетой Солнечной системы. Из-за близости к Солнцу изучать его очень трудно. До сих пор нет полной карты поверхности Меркурия. Космические аппараты не приближались к нему более 30 лет. На прошлой неделе американский межпланетный зонд «Мессенджер» успешно совершил гравитационный маневр в поле тяготения Венеры и продолжает полет к Меркурию. О том, что известно про Меркурий и что будет исследовать «Мессенджер», когда достигнет планеты, рассказывают Александр Сергеев и Александр Костинский.
Александр, какую полезную информацию собираются получить ученые-инженеры?
Ну, прежде чем говорить о том, какую информацию там удастся получить, надо все-таки туда долететь. А проблема эта очень сложная, и сейчас «Мессенджер» сделал только второй гравитационный маневр из 6, которые ему предстоит сделать. Если он действительно успешно долетит до Меркурия, то в 2011 году он начнет передавать оттуда достаточно большой поток информации. В первую очередь это будут, конечно же, съемки поверхности Меркурия. По степени исследованности он сравним, ну, наверное, с Нептуном, самой далекой планетой Солнечной системы.
Да, хотя он тут 100 миллионов километров от нас, а Нептун на каком расстоянии?
Нептун более 4 миллиардов километров от нас.
А тут 100 миллионов километров.
А тут 100 миллионов. Тем не менее, мы знаем его достаточно плохо. Дело в том, что Меркурий очень тяжело наблюдать с Земли. Он находится близко к Солнцу, и поэтому все время находится в его лучах. Наибольшее угловое расстояние от Солнца, вот если смотреть на небе, направление на Солнце, направление на Меркурий, составляет 28 градусов.
Это очень немного, и солнечный свет слепит просто, да?
Естественно, то есть большую часть времени Меркурий находится просто на небе, рядом с Солнцем, посмотреть и увидеть его нельзя.
Поэтому и Хаббл его не может рассмотреть, потому что Солнце просто пожжет всю аппаратуру.
Да, то есть у Хаббла есть ограничения, его нельзя направлять, не то что смотреть нельзя на Солнце, его даже близко в сторону Солнца нельзя направлять. Вот если его направить на Меркурий, то все равно это может нанести ущерб аппаратуре Хаббла.
То есть Земли на него наблюдать очень плохо и нельзя.
Потому что атмосфера мешает, да. Все время солнечная засветка. И с космоса наблюдать нечем.
И только вот Маринер-10, который 30 лет назад пролетел несколько раз около него и дал какую-то информацию, мы даже не знаем всей поверхности Меркурия.
Да, Маринер-10 отснял фактически 40-45% поверхности Меркурия. Так немножко не повезло, что он трижды пролетал мимо Меркурия и каждый раз оказывался над одними и теми же районами. Это даже не позволяет нам, в общем, в полной мере понять строение и эволюцию этой планеты, а она содержит в себе массу интересного. Между прочим, Меркурий в 20 раз меньше по массе Земли. По диаметру он меньше Земли примерно в 2,5 раза. При этом он имеет плотность, едва отличающуюся от земной, почти такую же.
То есть тяжелый.
Вообще-то говоря, вроде бы есть такая закономерность, что чем меньше планета, тем у нее должна быть меньше плотность, потому что уплотнение возникает за счет самогравитации, то есть притяжения вещества к самому себе. Маленький Меркурий каким-то образом оказывается почти таким же плотным, как Земля.
Хотя он на порядок более легкий.
С чего бы это? Он ведь по массе, ну, не намного, но в 5 раз он превосходит Луну.
Всего-то, в спутник, да.
И Луна намного меньшую плотность имеет, чем Земля. Судя по всему, у Меркурия, по современным представлениям, есть железное ядро, как и у Земли.
Довольно большое, по
идее. И при этом это ядро занимает чуть не всю планету. Толщина мантии составляет, предположительно, всего лишь около 600 километров, и еще 100-200 километров кора.
Ну, вообще тогда у него должно быть и магнитное поле, раз
и у него есть магнитное поле. Оно, правда, составляет всего 1% от земного.
То есть слабенькое.
Слабенькое, но... Современная теория происхождения магнитного поля Земли связана с так называемым эффектом магнитного динамо. Магнитное поле возникает, если вращать жидкое металлическое ядро Земли. Вот при вращении жидкого металлического ядра должно возникать магнитное поле. И сила этого магнитного поля, вообще говоря, пропорциональна скорости вращения. Меркурий очень медленно вращается. Он вращается почти в 200 раз медленнее Земли. Поле 1%, ну, в 100 раз меньше.
Да, ну, порядок, в общем, тот
порядок
же самый.
Порядок тот же самый, но тогда у него должно быть жидкое ядро. А ядро-то уже должно было бы затвердеть, потому что он маленький и остывает быстрее Земли. Есть даже признаки того, что он действительно остывает. На его поверхности, вот на снимках Маринера, обнаружены разломы, длинные большие разломы, рифтовые такие, которые объясняют усадкой коры. То есть ядро и мантия остывают.
Естественно, сокращаются.
Сокращаются в объеме, и из-за этого кора сморщивается. Кстати говоря, в свое время именно таким эффектом пытались объяснять образование гор на Земле. Но потом выяснилось, что все же это недостаточно. И на Земле сейчас горы объясняют другими
столкновениями
плит. А на Меркурии горы объясняют в первую очередь усадкой его коры из-за охлаждения недр.
И естественно, если эту теорию подтверждать, то надо, по крайней мере, снять всю поверхность и с неплохим разрешением.
Да, и вот если Маринер 10 в 1974-1975 году отснял поверхность с разрешением всего лишь 1,5 километра, то сейчас мессенджер будет снимать Меркурий с разрешением 250 метров на пиксель.
То есть это серьезное продвижение.
Это серьезное продвижение, хотя это довольно далеко до той подробности, с которой сейчас снимают Марс. Последний аппарат, вышедший на орбиту Марса, начал снимать его с разрешением около 1 метра.
Ну, фактически крупные валуны.
Чего говорить, вот эти вот марсоходы Spirit и Opportunity видны на снимках, и видны следы, которые они оставляют, две колеи. Вот такая сейчас подробность съемки Марса. На Меркурии, конечно, такого не будет, но все-таки там будет снята вся поверхность неоднократно и в стереорежиме, за счет того, что будут делаться парные кадры на траектории там, из одной точки и пролетев немножко
да,
из следующей.
Чтобы все-таки построить не просто поверхность, а трехмерную поверхность.
Трехмерную поверхность. Кроме того, предполагается вести измерения для определения состава поверхности. То есть это в первую очередь всевозможные измерения радиационного фона. Это гамма-излучение, это нейтроны.
Но дело в том, что некоторые элементы радиоактивные, поэтому, по идее, могут вылетать фактически фрагменты радиоактивного распада.
И вот это вот все будет ловиться, будет анализироваться тем самым состав. Конечно, проанализировать можно только радиоактивные элементы, но по составу радиоактивных элементов можно сделать много выводов и о том, в чем они содержатся.
Ну да, но тут некая экстраполяция, конечно, есть.
Да, и естественно, что будет анализироваться спектр отраженного излучения. И это основная информация о минералогическом составе вещества. То есть вот солнечный свет падает на поверхность, отражается, и можно посмотреть тщательно спектр, померить на каждом отдельном участке поверхности, тем самым определить состав. Так зондировали и Луну, и Марс. Что касается атмосферы, то атмосфера у Меркурия есть, но такая слабенькая, что никакого сопротивления реального она не оказывает движению.
То есть, все-таки надо не забывать, что Меркурий очень близко к Солнцу, и он очень сильно нагревается, чуть ли не до 400 градусов Цельсия. И поэтому, естественно, даже твердые материалы начинают испаряться. И, видимо, это и есть то, что мы видим как часть атмосферы.
Да, причем интересно отметить, что атмосфера Меркурия по большей части металлическая. Основные составляющие атмосферы Меркурия – это калий и натрий. И уже на последних местах есть немножко кислорода, есть гелий в небольших количествах. Еще одна из задач, которую будет решать мессенджер, это детальное измерение магнитного поля Меркурия, которое, собственно, тоже является важнейшей составляющей, вот, образующей вот эту самую магнитосферу планеты, защищающую ее от солнечного ветра. Вот интересный момент, например, на Луну солнечный ветер падает, в общем, совершенно свободно. Поэтому, кстати говоря, с Луны собираются там в некоторых полуфантастических проектах добывать гелий-3 элемент, да, который считается, что будет полезен в будущих термоядерных реакторах. Так вот, на Меркурии гелия-3 нет, скорее всего, или, по крайней мере, мало. Потому что солнечный ветер впрямую до его поверхности не доходит.
Облетают все-таки.
Облетают. Но все же солнечное постоянное, то есть вот энергия солнечного излучения светового и теплового, которое падает на поверхность, в 6,5 раз больше, чем на Земле. И естественно, что под таким излучением там постоянно что-нибудь испаряется понемножку.
Александр, тут есть одна вообще удивительная особенность у Меркурия. У него ось вращения практически не повернута. У нас 23 градуса, да?
Наклон оси.
Да, у нас наклон оси 23,5, да?
Да.
А там ноль, да? Или
там
близко?
Фактически ноль. 0,01 градуса. То есть Меркурий вращается строго перпендикулярно орбите стоит его ось.
То есть на полюсах там Солнца практически нет. Там мороз,
да,
может быть.
Да, то есть на полюсах. Если бы там была идеально гладкая поверхность, мы бы видели там половину Солнца. И это был бы такой солидный шар, приподнимающийся над горизонтом. Но если мы опустимся в какой-нибудь кратер на полюсе Меркурия, а кратеров там много...
Ну, понятно, там же нет атмосферы.
Там нет атмосферы, и все...
Метеориты долбят там.
Бьют туда, и причем с большей скоростью, чем по Луне. И туда Солнце не заглядывает в эти кратера никогда. А вот земные радиолокаторы смогли туда заглянуть. Орбита Меркурия немножко наклонена, примерно на 7 градусов, и туда заглянуть удается. И оттуда почему-то идет достаточно сильный отраженный радиосигнал.
То есть от чего-то радиосигнал
отражается. И есть такое предположение довольно обоснованное, что он отражается от льда. То есть может оказаться, что на самой горячей планете Солнечной системы есть полярные шапки лёд.
То есть, как ни странно, там будет поиск льда на Меркурии, что казалось вообще смешно. Да. Да? Атмосфера состоит из паровых металлов, но ищет там также и лёд.
По оценкам, которые сейчас есть, ну, такие достаточно оптимистичные оценки, скажем так, там льда должно быть примерно в 10-100 раз меньше, чем в полярных шапках Марса.
Вообще, Меркурий такая интересная планета. Вот мы привыкли, что на Солнце всходит и заходит, а на Меркурии там гораздо более сложная картина, если бы были жители на Меркурии.
Во-первых, надо сказать, что там день длится 2 года местных.
То есть, год длится 88 дней.
А год длится 88 дней по земному счету. То есть, иначе говоря, за год Солнце не успевает сделать полный круг по небу. Только за 2 года мы можем пронаблюдать, как оно взойдет и зайдет.
Каждый день оно почти не передвигается.
Почти не передвигается, да. Но при этом в определенные моменты оно может даже пойти вспять.
Вот это вообще, конечно,
дело
жители
в том, что,
бедные.
Да, орбита Меркурия вытянутая, она эллиптическая орбита. И он в перигелии, то есть в ближней к Солнцу точке, движется значительно быстрее, чем в афелии, в дальней точке. Настолько быстро в перигелии, что немножко обгоняет собственное вращение вокруг оси, и Солнце начинает отставать. Это отставание, попятное движение, как говорят астрономы, длится 8 суток примерно.
То есть там Солнце начинает метаться туда-сюда,
да,
по небу.
Есть, более того, если быть в это время в районе терминатора, то есть там, где как раз идет восход-заход вот в той линии, то можно увидеть, как Солнце медленно-медленно поднялось, касается еще...
Огромное
такое. Да, огромное Солнце касается еще горизонта, а потом вдруг начало уходить назад, а потом вылезло снова.
Меркурий очень интересная планета для изучения, и то, что существует вероятность, что такой замечательный аппарат до него долетит, это вообще-то будет огромный скачок в науке, потому что мы очень многое узнаем о нашей Солнечной системе.
И вообще о Земле тоже. Есть такая наука, называется сравнительная планетология. Эта наука занимается распространением геологических методов изучения Земли на другие планеты. Сравниваются рельефы, особенности их. Вот на данный момент даже классификация особенностей рельефа на Меркурии еще не точно сделана. У нас не так много планет в распоряжении, которые мы можем изучать. У нас есть Марс, который вот сейчас детальнейшим образом изучается. Венера, поверхность которой изучать крайне трудно, потому что она скрыта облаками. И у нас есть большие спутники Сатурна и Юпитера, которые чем-то напоминают, там, хотя бы в общих чертах, какие-то геологические процессы могут напоминать земные. Ну и Луна, конечно. Меркурий – это планета во многом близкая к Земле, вот в частности по плотности.
Но это вообще планета земной группы.
Это планета земной группы. Начиная изучать Меркурий плотно, мы получаем некое принципиальное совершенно улучшение в исследованиях по сравнительной планетологии.
О том, что будет исследовать американский межпланетный зонд МЭС, Мессенджер на Меркурии, рассказывали Александр Сергеев и Александр Костинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Взрослые и то не всегда рассказывают о своих проблемах близким. Наверное, каждому знакомо это чувство, что порой бывает легче поделиться проблемой с посторонним человеком, со случайным попутчиком в поезде, например. В детском возрасте этот психологический барьер еще выше. Телефоны доверия для детей, оказавшихся в кризисной ситуации, работают во всем мире. В России они начали появляться сравнительно недавно. Рассказывает Татьяна Вольская.
Телефоны доверия существуют в России всего 15 лет. Появились и специальные линии для детей. В Петербурге, например, есть телефон экстренной психологической помощи для детей, подростков и родителей. Говорит сотрудница Института психотерапии и консультирования «Гармония» Ирина Руклинская.
Могут позвонить сами ребята, подростки, дети, которые, например, пошли в школу и в силу обстоятельств находятся одни дома и просто растеряны, там, потеряны, испугались чего-то. Могут позвонить родители, у которых проблемы с детьми и подростками. Бывает так, что они растерялись от того, что ребенок ушел из дома, они не знают, что делать, или у них не складываются отношения. А могут позвонить и взрослые, на этом телефоне не отказывают в помощи тем, кто выжил из детского возраста.
С какими проблемами дети обращаются чаще всего? Говорит сотрудница Института «Гармония» Ася Бубнова.
Проблемы взаимоотношений вот в среде их детской, да, отношения в классе, отношения на улице со сверстниками. Очень сложно знакомиться, очень сложно создать какие-то отношения более чем приятельские. Нет каких-то глубоких отношений, дружбы. Подростки более старшие звонят и относительно появившихся у них чувств, как строить отношения.
То есть проблема одиночества, в общем, да?
В общем, да. Взрослые часто звонят. Проблема, связанная с тем, что ребенок не хочет учиться.
И что может посоветовать человек, сидящий на телефоне?
Задача консультанта на телефоне не в том, чтобы посоветовать что-то, потому что консультант, он такой же человек, не лучше и не хуже, чем тот, который ему звонит. Поэтому вряд ли его советы окажутся более мудрыми, чем то, что звонящий человек знает. Задача в том, чтобы снять вот это вот состояние обеспокоенности, тот напор чувств, который существует, да, в тот момент, когда человек вот решился позвонить постороннему человеку и рассказать о своих проблемах. И помочь этому человеку, сопроводить его в том, чтобы он, собственно, нашел для себя какой-то выход, решение, которое где-то в глубине его, наверное, уже зреет или зрело, помочь найти ответы самому.
Телефон экстренной психологической помощи соблюдает конфиденциальность. Анонимными остаются и те, кто звонят, и те, кто снимает трубку. Поэтому консультанты этой службы представляются только по именам. Татьяне часто случается выслушивать детей, травмированных школой.
Негативные оценки, отсутствие поддержки, отсутствие принятия – самые распространенные проблемы в наших школах. Ребенок чувствует, что он не нравится, что он не такой, не подходит, нелюбимый, неудачный. Это очень тяжелые переживания в любом возрасте, а в детском возрасте это
трагедия.
Воспринимается как катастрофа. Есть печальная история в нашем городе. Осенью прошлого года мальчик покончил с собой. Вот это был наш клиент, который не знал о нашем существовании. Если бы у него был телефон, и он позвонил, я верю, что он бы остался жив.
Наверное, в процессе разговора вы выясняете, что за семья у ребенка?
Да, знаете, из самых разных. Из очень здоровых семей звонят. Тяжелый момент сложился. Не всегда легко обратиться к родному человеку.
Чего боятся дети?
Быть отвергнутым. Допустим, в семье появился новый ребенок, и старший ребенок чувствует себя неуверенно в этой ситуации, и он не может подойти и напрямую спросить: «Мам, ты меня еще любишь?» Он видит, что мама занята с утра до ночи, что мама падает от усталости, что у нее не хватает времени пойти с ним куда-то, побыть с ним, порадоваться с ним чему-то. И он чувствует себя очень неуверенно в этой ситуации. А напрямую спросить об этом он не в состоянии. Это слишком важно для него, чтобы рискнуть спросить в открытую: «Любишь ли ты этого нового больше, чем меня?» И там, возможно, очень сложные ситуации начинают. Поведение осложняется в школе, успеваемость, там, вплоть до проблем с воровством бывает, начинается.
Как реакция?
Да, да, вот на это мне плохо. Начинаются очень сложные поведенческие процессы. А напрямую обратиться: «Скажи мне, что ты меня любишь».
Это самая главная фраза.
Это очень сложно, да.
И что же может консультант? Как разговор может помочь ребенку?
Как я понимаю, первая задача – понять, что за чувства владеют собеседником, и помочь самому человеку понять, что с ним происходит. И у меня есть такая метафора: чувство – это как высокая температура во время болезни. Когда нами владеют бурные чувства, нам трудно принимать решения. Но и давить чувства как высокую температуру при болезни тоже чревато, потому что задавленные чувства вовсе не есть решенная проблема.
Что вы говорите ребенку, который чувствует, что вот его не любят по-прежнему в семье, допустим?
Я стараюсь в первую очередь показать, что я понимаю, что с ним происходит, и что вообще это приемлемо, что можно сомневаться в любви, можно не быть уверенным, потому что это же, кроме всего прочего, бывает стыдно. Я буду стараться разделить с ним его переживания и создать между нами доверие, чтобы ребенок почувствовал, что здесь можно сказать все. В частности, в этой ситуации может возникнуть момент, когда так или иначе ребенок намекает, что у него есть вот эти печальные, но возможные мысли об уходе из жизни. Эти трагические истории, которые периодически повторяются, когда, не видя выхода, ребенок или подросток принимает решение, что он не справляется с жизнью, и жизнь ужасна, и жить он не хочет. Если это хотя бы говорится вслух, то уже можно как-то с этим работать. Очень часто это не звучит, трагический конец оказывается совершенно неожиданным для семьи, для окружения. Все говорят, да такая девочка была хорошая, там музыкой занималась, там все было в порядке, что случилось. Были вещи непроговоренные, невысказанные вслух. И вот если удается разделить с человеком его эмоции, его переживания, то это невысказанное звучит вслух, и тогда можно с этим стараться что-то сделать иначе. Я и все консультанты, мы всегда исходим из того, что выход всегда есть, решение всегда существует. Просто человек его пока не нашел.
Консультант Марина замечает, что родители звонят чаще детей.
Иногда родители сами звонят нам на телефон и спрашивают, вы можете поговорить с моим ребенком? Что-то происходит. И у меня большое уважение вызывают эти родители. Они не могут как-то разрешить эту ситуацию.
И они себе признаются в этом.
Да. Бытует, к сожалению, такое мнение, что обратиться к психологу – это какое-то совсем последнее дело. Как будто расписаться в том, что я плохой родитель. Это не так. Наоборот, это люди, которые хотят разобраться, хотят помочь и себе, и своему ребенку.
В каких случаях звонят родители? Что они хотят понять?
Когда потерян контакт, они не очень понимают, что случилось. Они видят, что что-то с ребенком происходит, не могут, может быть, найти слов. Или видят, что ребенок им чего-то не рассказывает, и нужен человек со стороны.
Часто причиной звонка становится несчастная любовь, и это очень серьезно.
Нравится мальчик или девочка, и непонятно, как поступить, как открыться. Тяжело от того, что взрослые не воспринимают всерьез, а у ребенка действительно сильные переживания. Проблемы в школе с учителями или не найти контакт с одноклассниками. Бывают и более тяжелые какие-то страхи или развод родителей. Бывает ситуация, когда ребенок обвиняет себя в этом, хотя это действительно не так, но он чувствует себя так. И не может поделиться ни с мамой, ни с папой, потому что ему кажется, что это он причина. Очень хорошо, если он позвонит нам, и мы сможем с ним поговорить об этом. Самый юный клиент, 6 лет. Не уснуть, переволновалась и звонила мама. Кто-то и сам звонил.
А звонят ли, когда в семье происходят более тяжелые вещи, когда какое-то насилие идет, когда их бьют, обижают?
Бывают такие звонки, но иногда не сразу понятно, в чем дело, потому что сложно признаться в таких вещах. И тут наша задача попробовать услышать между строк, о чем хочет поговорить ребенок. Потому что часто ребенок начинает с того, что я даже не знаю, о чем поговорить. А я просто так позвонил. Наша задача не сразу повесить трубку, сказать, ладно. Понять, что же за этим стоит, пораспрашивать, рассказать, разговорить, да.
Бывают какие-то случаи, когда вы видите, что действительно ситуация очень сложная, и на самом деле по-человечески нужно бежать и спасать, и вы не можете этого сделать.
Да, бывает так, действительно, у нас только телефон доверия. Но у нас есть информация о других службах, и мы стараемся человеку дать эту информацию. Даже если это ребенок, что он может пойти туда, обратиться сюда, в какую-то социальную службу, в милицию. У нас есть все эти телефоны, и мы даем эти телефоны и адреса.
Есть еще одна проблема, может быть, самая важная. Как сделать, чтобы все дети знали телефон доверия? Говорит директор Института гармонии Татьяна Михайлова.
Мы выходили с просьбой разместить, например, наш номер в дневниках. Одна типография, которая готовила дневник, он у них назывался «Дневник петербуржца», они на первой странице разместили телефон экстренной психологической помощи 708-40-41.
Гораздо шире распространяется информация в Магнитогорске. Ирина Руклинская.
Тот человек, который сейчас помогает службе телефона доверия детского, он когда-то сам работал. И сейчас, являясь чиновником, он понимает, насколько это важно. Поэтому в Магнитогорске на детских поликлиниках, на школах и домах близлежащих школ таблички металлические с выбитыми телефонами экстренной психологической помощи для детей. И эти телефоны знают все. Они имеют выход на телевидение и радио 2 раза в неделю.
Но такой счастливый административный ресурс есть далеко не во всех городах. А как работает телефон доверия в других странах, говорит наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
В Германии преступления по отношению к несовершеннолетним, к детям, чаще всего сексуального характера, не редкость. Очень часто дети подвергаются насилию со стороны отчима или мачехи. В стране при каждом муниципалитете существует ведомство по делам молодежи «Югендамт», которая опекает семьи с детьми и самих детей. Дети также могут обратиться в Югендамт и получить по телефону, анонимную по их желанию, консультацию или помощь. Но кроме этого существует и несколько региональных и общегерманских телефонов доверия, в частности созданных совместно католической и протестантской церквями, но это телефон доверия для всех, как для взрослых, так и для детей, он работает круглосуточно. Есть и специальный общегерманский номер для детей, но он работает в определенные часы. Если не удается сразу дозвониться, то голос сообщает, что все аппараты заняты, советует перезвонить позднее, но вскоре звонившему, если он не скрывает свой номер и он виден на дисплее, перезвонят. Новым и самым популярным, пожалуй, способом найти помощь являются сегодня интернет-порталы, где у ребенка есть возможность написать имейл о своих проблемах одному из специалистов, выбрав его по фотографии. Ответ он получит также по имейлу. Есть и региональные телефоны, и интернет-порталы, специализирующиеся на проблемах первой любви. Телефонов доверия в Германии, как я уже сказал, много. По одному из них мне сказали. Мы разговариваем анонимно, но пытаемся выявить ситуацию, где ребенок становится жертвой уголовного преступления. На мой вопрос, обращается ли эта организация в полицию, сотрудница ответила, что, как правило, нет. Они советуют детям, как поступить, в том числе и могут посоветовать обратиться в полицию. В виде исключения сотрудники телефона доверия могут попытаться сами сообщить полиции об опасной для ребенка ситуации. Но для этого ребенок или подросток должен будет назвать себя и дать о себе информацию.
Рассказывал Юрий Векслер из Берлина.
Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дело об убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова вновь возвращено в Генпрокуратуру для нового расследования. Отложено рассмотрение жалобы на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова. О судьбе журналиста в России говорим с Еленой Масюк. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».